Вітаю на свабодзе прэміум, з вами Ганна Соус. У мяне сёння вельмі доўга чаканы суразмоўца. Гэта прадпрымальнік, ментар і інвестар Александр Кнырович, які пасля 4,5 гадоў турмы становіцца адной з найбольш яркіх беларускіх публічных фігураў. Добры дзень, Александр.
Добры вечар, Ганна.
Ну і я яшчэ дадам, што вы недаўна ўзначалілі напрамак міжнароднага бізнесу, стартапу Хабу і Магуру. Пра гэта мы таксама пагаворым. Ну, а я хацела пачаць размову з таго, што я вось апошнія дні шмат вашых інтэрв'ю і паглядзела, і пачытала. У вас цяпер іх вельмі шмат выходзіць розным незалежным СМІ. Спачатку вы трошкі трымалі паўзу, як толькі вызваліся, ішлі на кантакты з журналістамі так выбарачна, цяпер такі бенефіс інтэрв'ю, ну і ўвогуле вашай прысутнасці ў сацыяльных сетках. Якая ваша амбіцыя цяпер? Чаму вам гэта важна?
Я бы не говорил о том, что для меня это важно. Меня самого удивляет такой бурный интерес независимых СМИ ко мне лично. У меня же нет никаких явно выраженных общественных или политических амбиций. Знаете, я как-то внутренне чувствую себя по Чехову. Да? Очень хочется прожить жизнь, не сожалея за бесцельно прожитые годы. Наверное, это самая главная моя амбиция. Никаких других амбиций у меня нет.
А вы так успехаецеся ўвесь час, гэтак жа успехаліся за кратамі. Я бачу, просто у вас вельмі пазітыўны настрой такі ва ўсіх публічных.
Ну, вы знаете, я улыбался на суде, я улыбался на фотографии в колонии. Конечно, те милиционеры, те контролеры, которые спрашивали, чё ж ты улыбаешься-то? Я им отвечал очень просто. После всего того, что произошло, всего 5 лет лишения свободы, это, конечно, большое счастье. Вот. Но если, конечно, отвечать на этот вопрос серьезно, то я не знаю, но я нахожу удовольствие каждый день в жизни. И в работе, и в каком-то общении. Поэтому я не вижу причин не улыбаться.
А про больш сумные речи, про ваши годы у турме и перший час у турме в следующем изоляторе КДБ я недавно даведалася пра змест адной крымінальнай справы, яе завялі на аднаго ўдзельніка пратэстаў больш за год таму. І вось гэты чалавек 5 гадоў таму быў у камандзіроўцы на адным з прадпрыемстваў у ЗША. Дзяржаўная фірма яго даслала туды. Ну, вот гэта стала цяпер падставай для таго, што КДБ палічыла, што ён можа быць звязаны, завербаваны, ці як яшчэ там, з амерыканскімі спецслужбамі. Вы былі доўгі час у турме КДБ, на допытах, ну, гаварылі з гэтымі людзьмі, маглі скласці сябе ўражанне пра іх. Як вы ацэньваеце інтэлектуальны ўзровень цяперашніх супрацоўнікаў КДБ? Ці сапраўды вот яны працуюць па такім дагэтуль для іх актуальным сталінскім метадычкам пра шпіёнаў?
Ну, я не видел их методичек. И, конечно, та история, которая происходила со мной, она, конечно, происходила в 2017 году. 2020-2021 года очень много изменили. Я думаю, что очень много изменили и в отношении следователей к тому, чем они занимаются. Если же вспомнить вот 2017 год и мои отношения со следователями, то, конечно, было удивительно. Было очень удивительно видеть, как после такого громкого приказа сажать, мое дело вел человек, для которого налоговая статья, он ее в первый раз расследовал, то есть у него не было никакого опыта в расследовании налоговых статей, а 2 следователя, которые составляли следственную группу, были только-только вызваны из районных отделов Следственного комитета и, по сути, были стажерами, у которых тоже не было никакого опыта. Да? И поэтому вот при всем внешне серьезной какой-то картинки, внешне серьезной организации, внутри это было, ну, очень дилетантский подход к делу. И я думаю, что сегодня, конечно, внутри этой организации, к сожалению, стремление просто исполнить некий приказ превалирует над каким-то профессионализмом. И, ну, я думаю, что это общая ситуация как внутри этой структуры, так и внутри очень многих других структур. Я могу об этом только сожалеть, потому что, ну, никакой пользы в этом я не вижу.
Мы размаўляем у дзень, калі споўнілася 30 гадоў, калі Савецкі Саюз спыніў існаванне, КДБ працягвае сваё існаванне. Падаецца, ў Беларусі, Беларусь адзіная краіна, дзе КДБ захавала сваю назву. Наколькі моцна, як вам падаюцца гэтыя традыцыі савецкія КДБ цяпер у Беларусі, і былі все гэтыя 30 гадоў?
Ну, я думаю, што, в прынцыпе, если мы пасмотрим назад, то искренний выбор в 1994 году белорусского народа и состоял именно в том, чтобы сохранить традиции Белорусской Советской Социалистической Республики. Это сделали не какие-то прилетевшие с Марса инопланетяне, это сделал белорусский народ, и белорусский народ за это платит.
И... Участка белорусского народа, так скажем. Вы голосовали в 1994 году?
Я голосовал, конечно, в 1994 году, я голосовал за другого кандидата, но это не повод для гордости, да, потому что подавляющее большинство белорусского народа, и если мы посмотрим на результаты референдума, который происходил, когда председателем комиссии был Гончар, мы с вами вспомним, что было 80-83% было тех людей, которые выбирали вот этот путь, выбирали возвращение в Советский Союз. Я бы не хотел, чтобы мы друг друга, ну, как-то смотрели на ситуацию, закрыв глаза. И поэтому, естественно, это привело к тому, что и КГБ сохранилось, и улицы наших городов почему-то называются именами Кирова, Свердлова и многих других деятелей, которые, во-первых, никакого отношения не имеют, а во-вторых, как бы исповедуют, в общем-то, человеконенавистническую идеологию. То, что все это осталось внутри Беларуси, ну, оно, естественно, осталось, как осталось КГБ, об этом можно только скорбить. Другое дело, что проценты изменились, что теперь как бы приверженцев вот этого пути развития стало заметно меньше половины, это очевидно.
Про 80% лічбы я все ж не говорила про выбор 1994 года. Гэтай лічбы хутчэй на всіх астатніх выборах, якія не прызнаваліся ў свеце, агучваліся. Але наша тэма размовы зараз усім не про гэта. Да, я да. Хацела вас запытацца, вы атрымалі даволі вялікі тэрмін, это частка жыцця, частка тых гадоў, калі трэба жыць нормальна, калі як бы можна моцна сябе рэалізаваць. Як вы цяпер оцениваете, как вы лишите, чему вас посадили? Потому что вы были публичной особой, потому что ваши оценки, ваши заявы не подобались, потому что ваш бизнес хотели забрать, нехто хотел забрать, потому что вас хотели покарать за нечто. Ну, и просто тому, что была шарга на тех, кого треба посадить и у кого треба забрать бизнес.
Анна, я по этому поводу, конечно, есть некоторое количество версий, и, конечно, очень легко скатиться к каким-то очень простым объяснениям. Я придерживаюсь точки зрения, что, конечно, это была просто очередная компанейщина, очередная такая история, которая происходила в разных секторах экономики. Дошло дело до нашего сектора экономики, и мы просто были первыми вот на этой раздаче в этом секторе. Ну, а когда в это вмешался такой общественный резонанс, тогда уже это дело стало вот таким громким, околополитическим, если очень хочется вот применить это слово в данном случае. Но я думаю, что первопричина была просто то, что пришла наша очередь.
Вы сидели у колонии «Ведьба». Я слухала ваше інтэрв'ю, дзе вы расказвалі пра гэтую калонію. Ну, вы не апісваеце яе як вельмі страшнае месца, так? Ну і... Калі такую турэмную градацыю взяць, то Відзьба сапраўды не лічыцца самай жорсткай беларускай пенітэнцыярнай сістэмай. Туды былых міліцыянтаў адпраўляюць і былых начальнікаў адпраўляюць. Там сядзеў Александр Казулін у свой час. Так? Ну, калі параўноваць Відзьбу з воўчымі норамі ці крытымі турмамі ў горадні і Магілёве, дзе там у свой час Статкевіч сядзеў, то это такая крыху лепшая умова, але это все роўна турма. Ім у свой час мне расказвалі пра Андрэя Клімава, калі была першая яго адсідка, і ён трапіў у менскую турму, цяпер яе ўжо няма на месцы супермаркет «Карона». Ну, вот узнікала канфліктная сітуацыя, і тады вот Клімаў ішоў біцца, і вязні адчувалі, што ён гатовы біцца да смерці. Адчувалі гэта, і потым яго проста не чапалі. Ну, я уявляю Андрэя Клімава якраз, як ён мог біцца ў гэтай сітуацыі, як ён рэагаваў. Не зусім уявляю, як паводзілі ў турме вы ў канфліктных сітуацыях. Раскажыце, ці даводзілася вам вот такім ці іншым чынам акрэсліваць межы, паказваць свой характар, так заваёўваць сваё месца ў турме, бяспечнае адносна месца ў турме?
Знаете, я... Конечно, не сталкивался с такими ситуациями, которые вы описываете относительно Андрея Климова. И действительно, его первая отсидка была очень давно. Я полагаю, что тогда во всех тюрьмах, во всех колониях была немножко другая атмосфера. И потому что мне рассказывают о том, что вот те изменения, в общем-то, та гуманизация, по-другому ее не назовешь, они происходили лет 15 назад. Да, соответственно, первая отсидка Андрея Климова, она как бы датируется еще, по-моему, концом 90-х годов. Вот. Поэтому, конечно, он мог попадать в такие ситуации, в которые я и не попадал. Однако какие-то пару ситуаций вот просто агрессивного поведения по отношению ко мне были, но это было лишь какие-то такие словесная агрессия, на которую пришлось просто остановиться, обратить внимание и тоже в меру жестко поговорить, но не более чем. Да, этого хватило для того, чтобы понять, ну, кто здесь кому и кем приходится. И этого было достаточно. И я еще раз повторю, опять же, может быть, это непопулярное мнение, да, сегодня, что сегодняшние условия в конкретной колонии Витьба – это не санаторий, конечно же. Конечно, это колония, конечно, это место лишения свободы и со всеми связанными с этим какими-то характеристиками, качествами. Но, тем не менее, это не рудники и не те тюрьмы, которые были 20-25 лет назад. Сегодня это по-другому. В том числе это связано с тем, о чем говорите вы. Потому что процентов 25-30 людей, которых посадили, это интеллигентные, умные, образованные люди, которым, конечно, не место в колонии, в тюрьме, но они во многом тоже сегодня уже определяют тот уровень общения, который есть в колонии.
А коли меркаваць па тых людзях, з якімі вы былі ў следчым ізалятары, ў калоніі, якая частка, вот, ну, на ваш погляд, могла б не знаходзіцца ў турме? Па якіх, якія абвінавачванні, якія былі невінаваты, ці якія абвінавачванні не патрабавалі знаходжання за кратамі?
Анна, я, паскольку у меня не было другого выбора, я хорошо разбирался в своем уголовном деле и прочитал очень много юридической литературы, то, конечно, ко мне обращались люди за каким-то советом по поводу своих уголовных дел. Не публично, конечно, обращались тихонечко. Я смотрел в уголовные дела, и я могу утверждать, что нет ни одного чистого уголовного дела. Очень часто либо нет самого факта преступления, либо нет доказательств преступления, либо процессуальное дело проведено так, что оно не может быть принято судом к рассмотрению. К сожалению, само качество работы вот сегодня следственных органов настолько низкое, что говорить о том, что вот у нас в принципе есть какая-то масса людей, которые сидят законно, очень трудно. Если же все-таки абстрагироваться от вот этой юридической составляющей и говорить о том, ведь если мы вспомним про наш уголовный кодекс, то там прямо в одной из первых статей написано, что лишение свободы применяется в исключительных случаях, когда никакие другие меры воздействия на подсудимого не могут привести к его исправлению. И если мы вернемся к уголовному кодексу, если мы будем исполнять эту статью, то 80% людей, которые сегодня находятся в колонии, там не должны находиться. Потому что смысла в этом нет, никакого исправления не происходит, просто тратятся государственные деньги, просто страдают сами люди, страдают близкие, и ничего другого не происходит.
Это мы говорим про период, это как раз относно спокойной, когда не было гучных политических справов, а когда увага до вот, ну, тогда политично мотивированных зняволенняў, ну фактично их было вельми мало, протягивали на анархистов тиснуть, але вот такие гучные справы, как после выборов 2010 года, все люди, которые были осуждены, они уже вышли. Как вы меркуете, чому уладам вот потребно это, как столько людей, которые могут не находиться за кратами, там находились. Какая у этом выгода психологичная, экономичная?
Ну, вы знаете, как бы, когда говорят про мотивацию, всегда есть такая фраза избитая, да, про кнут и пряник. Вот у нас кнут настолько велик и настолько как занял очень большое место вот в общественном сознании, что мы пытаемся путем принуждения, путем страха, мы, это, конечно, сегодняшняя администрация Республики Беларусь, путем вот этого принуждения и страха заставить работать все. Да? То есть максимальное закручивание гаек, максимальное вот это усилие. Почему это так? Ну, об этом должны судить не мы, а некие психологи, которые должны рассуждать на тему, почему было принято вот такое решение, что путем страха можно добиться прогресса в обществе. Я не поддерживаю эту мысль, конечно же. И, по-моему, именно от этого у нас очень много проблем. Именно поэтому мы находимся в болоте и никуда не двигаемся.
Ваш бизнес разбуранный. Те, кто-нибудь, кому-нибудь было выгодно, те, кто-нибудь отримал гроши, простое, что вы трапілі за краты і пазбавіліся бізнесу, які вы і ваша сям'я стваралі шмат гадоў.
Я думаю, что кто-то получил звездочки, и кто-то получил дополнительное финансирование своего отдела.
А бюджет?
Бюджет потерял, естественно, потерял. Мы ежегодно уплачивали сумму в налогах, измеряемых в миллионах. Там было чуть больше миллиона прямых налогов ежегодно. И, соответственно, этих денег теперь нет в бюджете. Да, у нас было конкретно на этом предприятии, не говоря про другие, на момент моего ареста 140 рабочих мест в городе Смолевич. Теперь этих рабочих мест нет. Поэтому это прямые потери бюджета, это прямые потери рабочих мест, это страдания людей. И все это минусы, 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 только для того, чтобы доказать, что Кнарович вор. Ну, как по этому поводу, если вы вспомните то, с чего все начиналось, начиналось-то все с утверждения, что благодаря моей деятельности подорожало ЖКХ. Меня посадили, и ЖКХ снова подорожало.
Я еще одну историю хочу расповесить и попросить вас прокомментовать и отштурхнуться от яе. Одна знакомая доктора, она удельничала в протестах, была на сутках, стратила працу, была вымушена эмигровать. Это такая типовая история для Беларуси теперь. Вот весной я с ней разговаривала, она сказала, что вот я намеркую, что на протягу 10 годов в Беларуси будет только горш, а докторы и все иншие специалисты будут вымушены працевать, умовно кажучи, за пайку, за ежу, як рабы. А ваш прогноз досягнення дна, ваш прогноз на будучыню Беларусі, на развіццё падзеяў, ваша бачанне сітуацыі, ну, падаецца таксама песімістычны, нават можа больш песімістычны, чым у гэтай доктаркі. Патлумачце ваша бачанне, чаму вы так думаеце?
Ну, вы знаете, то, что вы называете моим пессимистичным прогнозом, это всего лишь вероятности. Я говорю про некие вероятности развития событий. Означает ли это, что точно так будет? Нет, конечно, не означает. Конечно, может прилететь стая черных лебедей, то, что сейчас называется, да, и изменить развитие. И с другой стороны, мы сами можем очень многое сделать для того, чтобы эти прогнозы сбылись как можно раньше или вообще все было в каком-то другом сценарии. Это лишь прогнозы и мое представление о будущем. Что же касается слов докторки, то, конечно, если мы посмотрим на тот процент, который тратит Беларусь на питание, ну просто на еду, да, там больше 40% сегодня, это очень много, это совершенно неадекватная цифра для стран, хотя бы даже Восточной Европы, не говоря уже про другие страны мира. И это показатель, конечно, низкого качества работы экономики. В сегодняшней ситуации, с сегодняшней системой управления, что у нас, что в России, предсказывать перспективы роста экономики, предсказывать перспективы существенного изменения ситуации, конечно, не приходится, потому что те методы, которые применяются сегодня, они ведут лишь к сохранению, может быть, сегодняшнего уровня, и плюс-минус 1%, это никак не скажется на кошельке, поэтому, конечно, и доктора, и наши учителя, и другие работники будут получать то, что они... Ну, то, что они получают сегодня. Другое дело, что я бы не предсказывал резкого падения экономики. И хотел бы сказать еще одну вещь, что я не приемлю пропаганду ни с каким знаком, ни с плюсом, ни с минусом. Никогда белорусское телевидение споет сладкие песни о том, как у нас все замечательно. Никогда оппозиционные каналы рассказывают о том, что завтра экономика уйдет в пике, и вот-вот осталось как бы подождать месяц-другой, чтобы увидеть толпы людей на улицах голодных. Ни того, ни другого не происходит, и в ближайшей перспективе этого не видно. Мне не нравится, когда люди обманывают зрителей с любой мотивацией. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, извините, что я так долго на него отвечаю, конечно, та ситуация, которая сегодня есть в экономике, и тот уровень зарплат, тот уровень доходов, он очень надолго, к сожалению. Это могло бы измениться в случае, если бы мы занялись реформами. А реформами мы займемся тогда, когда мы изменим психологию, когда мы изменим философию самого подхода к управлению государством. Пока этого, к сожалению, не видно.
Гэтым летом 2020 года люди выходили не тому, что была дрэнная экономичная ситуация, хотя она не была самая лепшая. Люди выходили зусім з іншых причинов. Бачите вы магчимость... повторение подобного в некой иншей форме.
Я согласен с вами, что люди выходили именно по другим причинам. Что не выходили самые бедные слои, выходили те люди, которые вполне имели достаточный доход по белорусским меркам. Конечно, это говорит многое о белорусах, о том, что сами по себе ценности независимости, свободы и другие ценности нормального европейского общества 21 века совершенно не чужды подавляющему большинству белорусов. Я уважаю их подвиг, и внутренне, конечно, я за то, чтобы Беларусь развивалась в эту сторону. Однако вижу ли я возможность такого развития событий в ближайшем будущем? Конечно же, не вижу. Потому что в 2020 году представить, что люди будут получать тюремные сроки за комментарии в социальных сетях, было невозможно. Уровень страха был другой. И я себе не могу представить, какая должна быть последовательность событий, чтобы вот эти массовые уличные явления 2020 года повторились. Я сегодня себе этого не представляю. Но, опять же, это всего лишь мой взгляд. Может быть, я не прав. Я не вижу себя как большим политическим аналитиком. Я просто смотрю на обстоятельства, которые сегодня реально происходят.
Чего боится влада, якая протягивая закручивать гайки и становится все более жесткой, ну, как бы отрезающей все махшимые шляхи выходу людей на улицу, вот не только выходу на улицу, а просто элементарной дробной активности в социальных сетках?
Я полагаю, что власть пытается вернуть контроль над ситуацией. Я полагаю, что им нужна еще одна электоральная кампания, на которой они показали бы, что они контролируют ситуацию, что они снова вернули рычаги управления страной. И я думаю, что они понимают, что сегодня подавляющее большинство белорусов живут с фигой в кармане. Просто с фигой, которую они ждут, каким образом они смогут ее показать. Поэтому происходит то, что происходит. И я думаю, что надо подождать следующей электоральной кампании, чтобы посмотреть, как конкретно все это будет реализовано.
За апошнія 2 гады беларусы стварылі вельмі шмат розных ініцыятываў у розных сферах. Я умоўна іх бы назвала без дзяржавы. Зрабілі сервіс медычных онлайн-кансультацый, я ім карыстаюся, напрыклад, так. Аналагічны сервіс юрыдычных кансультацый толькі што запрацаваў зусім недаўна. І там гэта спосаб атрымаць кансультацыю і спосаб падтрымаць звольненых медыкаў, звольненых юрыстаў. З'являюцца спектаклі, канцэрты, выставы, і ім не патрэбны міністэрства культуры. Форс спартовай салідарнасці дапамагае спартоўцам навучанні ў спартовым менеджменце, працаўладкаванні. Не кажу ўжо пра велізарную дапамогу самых розных людзей у сплаце штрафаў праз розныя фонды. Як вам падаецца, у якіх сферах магчыма, а ў якіх немагчыма ствараць вось такую паралельную Беларусь, дапамагаць адзін аднаго, не карыстаючыся структурамі дзяржавы?
Я уверен в том, что в этом есть огромная возможность. То, что мы живем в 21 веке, вверх информационных технологий, там мы с вами можем, находясь на абсолютно разных точках планеты, вот так разговаривать вживую, дает очень большую возможность белорусам для объединения и для формирования такой виртуальной Беларуси, эмоциональной связи между нами и реализации принципа «белорус-белорус-белорус» без всякого участия государства, со всеми знаками, которые за этим стоят. Вы знаете, человек живет все-таки эмоциональной жизнью. И если мы с вами вспомним простые примеры. Вот происходит в Лондоне матч футбольный, Ливерпуль-Тоттенхэм, да, или Тоттенхэм-Ливерпуль. И мы живем внутренне, включившись в этот матч, независимо от той точки, где мы находимся. Я полагаю, что поле для вот этого взаимодействия сегодня, оно очень большое. И я полагаю, что за пределами их этого, но остается, конечно, просто физическая жизнь, да, то есть человек должен где-то спать, как бы в какой-то кухне, там, чистить картошку и кушать, но само по себе вот эта вот эмоциональная общественная жизнь вполне может целиком уйти в вот это вот, в виртуальное пространство и создавать ценность нашего общения между собой. Я, по крайней мере, в это верю, ставить какие-то пропорции, сколько пропорций занимает вот это, то, что я назвал физическая жизнь, а сколько занимает вот эмоциональная жизнь. Я не берусь, наверное, каждый может оценить для себя, но я точно вижу в этом очень-очень большую перспективу. Мы можем через это реализовать принцип, что мы вместе. Мы белорусы, и мы вместе.
Я некалі брала інтэрв'ю Міхаіла Жамчужнага, магчыма, вы ведаеце, это праваабаронца, які калісьці займаўся абаронай правоў зняволеных у турме, потым сам трапіў у турму вельмі жорсткіх умовах, даволі доўга знаходзіўся ў турме. І я звярнула ўвагу, што выйшаўшы на свабоду, мы гаварылі літаральна праз тыдзень, у яго змянілася мова. Ён стаў гаварыць мовай турэмных бюракратаў, так, бо ён там пісаў скаргі. Та турма наклала такі адбітак. Я на турма накладваю адбітак. Ну, вы расказвалі, напрыклад, там, што вы шапку адзіваеце, ці штосьці яшчэ, вот, што ад турбы ў вас засталося, так?
Да.
Так, ну, як творчы чалавек, наўрад ці, канешне, на ваш лексікон турма паўплывала, але вы добра працуеце са словам, умееце гаварыць, умееце фармуляваць, вас цікава слухаць. Ці вы пісалі ў турме мемуары, ці нешта, што вас хвалявала, ці, можа, нейкую літаратуру? Ну, і так, больш шырокае пытанне, наколькі узбагаціцца беларускай турэмнай літаратура пасля падзеяў гэтага году? Бо цяпер шмат творчых, таленавітых, адукаваных людзей у турме, якія могуць рэалізаваць сябе такім чынам.
Ну, вялікі дзякуй за гэтае пытанне. И спасибо за комплимент относительно моего владения словом. Я действительно творчески сам реализовывался в тюрьме, и я вот сейчас думаю о том, что, наверное, самое интересное из того, что мы занимались, это были театральные постановки. И из 4 постановок, я полагаю, что одна пьеса действительно стоит того, чтобы на нее посмотреть именно с точки зрения некого художественной ценности. По крайней мере, я думаю, что у меня есть большая ценность, поэтому, наверное, как бы вот в таком произведении, как пьеса, и отражен мой взгляд внутренний на то, что происходит в тюрьме. Вот. А обогатиться ли...
Чакайте, какая пьеса вы писали, ці вы постановку робили вядомого твору?
Дело в том, что в тюрьме существовал театр. И мы действительно сделали 4 постановки, в одной из которых я принимал участие просто как актер. Ко мне пришел режиссер и сказал: у меня есть для тебя прекрасная роль. Когда я пришел на репетицию, оказалось, что это роль взяточника. Вот. А 3 оставшихся мы делали вместе с моим коллегой, со режиссером, со сценаристом. Иногда его была ведущая роль, иногда моя. Но мы писали вместе и ставили вместе 3 пьесы. И вот одна из них, я полагаю, что действительно обладает художественной ценностью большой. Ну, в моих глазах, может быть, я, конечно, не прав. Вот поэтому творчески реализовывался я через это. Если же говорить все-таки про вторую часть вашего вопроса, насколько будет обогащена тюремная литература после событий 2020 года, я полагаю, что она будет обогащена, ну, что она будет наполнена даже не так, как тюремная литература. Я полагаю, что у большого количества творческих людей, которые оказались там, будет просто очень много времени для осознания себя, для рефлексии, для написания большого количества текстов. И точно это, наверное, можно будет выдавать отдельным сборником. Будет ли это посвящено непосредственно тюремной тематике или чему-то более общему, я надеюсь, что это не будет сконцентрировано вокруг тюрьмы.
Варлам Шаламаў, які сядзеў на Калыме шмат гадоў, не параўнаць, канешне, з беларускай турмой, казаў пра тое, што ў турэмным досведзе няма нічога станоўчага і што няма нічога, што паляпшае чалавека, а толькі робіць яго горш. Нельга параўноўваць адсіткі Шаламава і сучасныя беларускія. Якая ваша пазіцыя, што да таго, ці можа турма чымсьці ўзбагаціць? Ці ёсць нешта з станоўчым досведзе, які вы атрымалі, вот, прайшоўшы гэтыя выпрабаванні?
Я согласен был бы с Варлам Шаламовым в том, что вот какие-то вещи, которые связаны с непосредственной ежедневной жизнью, конечно, там нет никаких дополнительных каких-то навыков, которые очень ценны были бы в реальных условиях реальной жизни. Я тут в этом я с ним согласен. Однако каждый человек выбирает сам и живет свою жизнь сам, в том числе и там. И, соответственно, какие цели ты сам себе поставишь, с тем ты оттуда и выйдешь. И я видел очень многих людей, которые ставили себе цели в обучении, ставили себе цели в литературе, ставили цели, в конечном счете, даже в физическом развитии, осваивали навыки и выйдут оттуда обогащен. Поэтому мне кажется, что это личный выбор каждого человека, как, собственно, и личный выбор, как ему жить, находясь на свободе.
Вы стали больш злым, больш жорстким, ці наадварот, больш добрым, больш мягким?
Я думаю, что это тот вопрос, который надо было бы задать моим окружающим меня людям. каким я стал. Мне очень трудно про себя что-то говорить, конечно, да, самого себя оценивать. Очень трудно.
Но это их отсетка была, можно так сказать,
да,
близко
да,
к вашим.
Да. Вы знаете, да, конечно, ты находишься там, а сидят они. И это самое грустное и самое плохое, что есть во всей этой ситуации.
Вам 48 годов. Я бачу по вас теперь, что вы спробуете, отрымливаете асалоду от каждой хвилины, якую вы живете. Ну так мне подается, принамсі. Як вам подается, на кольки процентов вот вы на гэты период реализовали свой потенциал? И что ставите за головную мету теперь?
Я думаю, что процентов на 48. Мне так кажется. Да, что же является главной целью? Ну, конечно, у нас есть бизнес-цели, которые связаны с моей работой в Амагуру, их достаточно много, и, конечно, мне очень хотелось бы снова реализоваться как предприниматель, как менеджер, и от этого очень многое зависит, в том числе и в моей жизни, а также в жизни тех людей, для которых мы работаем, потому что Амагуру — это стартап-хаб, который работает для айтишников и служит целям обучения, развития, вовлечения наших стартапов в мировую какую-то инфраструктуру. То есть в этой части достаточно много целей. Но с точки зрения какой-то общественной жизни, я, конечно... Вы знаете, для меня есть очень большой вызов и очень большая ценность в том, чтобы все-таки белорусы в своем стремлении к свободе опирались не на простое, человечески понятное «уходи». Потому что «уходи» — это какая-то... Это негативное. Это негативный позыв. Это отрицательный позыв. Я бы очень хотел, чтобы в этом был позитив. Я бы очень хотел, чтобы мы знали, какую Беларусь мы хотим построить в деталях. Да? Я очень хотел бы, чтобы наша собственная идентичность белорусская не была такой размытой, какая она сейчас есть. Я бы очень хотел, чтобы у белорусов появилась такая осознанная, понятная всем людям национальная идея. И тогда, независимо от моих пессимистических прогнозов или каких-то других более оптимистичных прогнозов, в этом движении будет гораздо больше смысла, и мы сможем гораздо больше двигаться по времени. То есть никакие там 70 лет или 170 лет не остановят нас в нашем стремлении. Тогда у нас появится вера гораздо более обоснованная, чем просто этот эмоционально негативный посыл «уходи». Поэтому я бы хотел как-то содействовать этому процессу. Если бы там лет через 10 я сказал, что у меня что-то получилось, я, наверное, был бы счастлив.
Як бы вы коротко сформулявали, чем заменить это «уходи»?
Коротко. Мы хотим видеть наш дом вот таким, таким и таким. Надо напомнить, каким. Потому что мы сами белорусы. Вот такие, вот такие и вот такие. И это тоже надо напомнить. Какие мы и куда мы идем. У меня есть мои внутренние ответы, но мне пока рано о них говорить.
Апошнія паўтара года, я не ведаю, колькі людзей, пісьменнікаў, аналітыкаў, філозафаў казалі, што нарэшце беларусы адчулі сябе нацыяй, да?
Да.
Вы гаворыце, што нацыянальнай ідэі тым не менш няма.
Да. В этом нет ничего противоречивого. Знаете, просто тот котёл, который долго-долго грелся, он вскипел, и энергия вырвалась наружу. И она была, конечно, прекрасна, безусловно. Океан счастливых лиц, океан улыбающихся, творческих, наполненных людей. Это невыразимо, насколько это важно. Но сейчас, мне кажется, что сейчас пришло время для рефлексии, для осознания, описания и создания чего-то более обоснованного, чем вот этот прекрасный, бесконечный эмоциональный посыл. Я смотрю на вещи так, но опять же, я не философ, не гуру, и не буду утверждать, что это единственный возможный взгляд на вещи.
Один из складников, напевно, важный, асэнсаванне себе нацией, народом, символика, мова. Напевно, коли вы глядели уже так по тем ретроспекции, как проходила выборчая кампания, то бачили, что на передвыборчай кампании, где удельничали Тихановская, Колесникова, Цапкала, спочатку зусім было мало символики, потом была, например, бело-червоно-белые стяги, червоно-зеленые стяги, и добро сполучались яны. Потом были заклики, и 9 жнивня люди выходили на выборчие участки чекать выников выборов у белой вопроцы с белыми браслетами. А уже про стыдень раптом з'явилась вот эта мора бел-чырвона-белых сцягоў. Якое ваша стаўленне да сімволікі было і ёсць і будзе?
Ну, Анна, очень сложный вопрос на самом деле. И до событий 2020 года я, конечно, относился к символике очень легко. Очень легко, понимая, насколько мы не твердо стоим на ногах и в случае красно-зеленой символики, и в случае бел-червоно-белой символики, что это все очень как бы слабое основание в моих глазах. Однако после событий 2020 года, после смертей, я не могу относиться к этой символике никак иначе, кроме как с огромным уважением и с пониманием, что теперь это наша символика. Потому что так много людей за нее пострадали, но не за нее, а за идеи, но они уже связаны с этой символикой. Так много людей попали в тюрьмы, пострадали физически и умерли. Что я отношусь сейчас к этому очень серьезно, и именно 2020 год создал, я полагаю, что такое отношение не только у меня внутри. Поэтому вот так, теперь я считаю, что это бесконечно и однозначно святое, но это сформировано событиями 2020 года.
Вы часом еще говорите, давно уже так говорите, что не важно, на какой мове говорите вы, говорили ваши батьки, важно, на какой будут говорить ваши дети, внуки. А ваше ставление до белорусской мовы? Говорите.
Я стесняюсь размовлять на белорусском мове, потому что я, как ребенок Советского Союза, конечно, не владею в достаточной мере белорусской мовой. Я вспоминаю свою школу, и, конечно, в белорусской школе отношение к белорусскому же языку, оно было ужасным. То есть количество уроков было в 3 раза меньше, чем количество уроков русского языка. Такая же история с литературой. Конечно, я ребенок Советского Союза, мне гораздо легче говорить по-русски. Однако ситуация меняется, конечно. И сейчас я окружен таким количеством белорусскомовных приятных мне людей, что постепенно я вовлекаюсь в это и начинаю отвечать уже на сообщения на белорусской мове, начинаю вступать в разговор и сам себе ловлю на том, что я вдруг говорю по-белорусски.
Наверное, ну так, такой... сказать бело-красно-белый флаг тяжеловато, так, бело-черно-белый, правда? Ну, я кажу, что это как бы бело-красно-белый, но и навод не говорит так, да? Бело-черно-белый.
Так. Бело-черно-белый и не як наш. Вот. Но, знаете, я в колонии, кроме того, что участвовал в театральных постановках, еще и выступал со сцены с песнями, да? И одна из песен, которую я пел уже, в самый последний свой период, когда уже было близко освобождение, как раз-таки была молитва на стихи Янки Купалы, да, где я буду молиться и сердцем, и думами, распетую буду молиться душой. Обширная доли, из метелицы шумами, уже больше не шалели над родной землей.
А когда вы опошний раз плакали, памятаете?
Наверное, когда я уезжал из страны и думал, зачем я это делаю, на мне нет никакого уголовного дела, за мной никто не гонится, ко мне не приходят больше с обысками. Наверное, это был тот день, когда я уезжал.
Так вы думаете, когда вы будете плакать от счастья?
Я не знаю ответ на этот вопрос. Я думаю, что это будет неожиданно, и очень надеюсь, что это будет неожиданно и скоро.
А дякую великие за размову. Это был предпринимальник, ментор, инвестор Александр Кнырович. Всего вам наилепших.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 годов.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
У кожного кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць залатой. На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая залатая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання дудкі беларускай Францыска Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Світязь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі, архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам 2 месяцаў. «Шляхціч завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм, з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў карпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прыдзвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і церквы, зніклы крыж святой у Фрасінні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і ўнукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вызакамі. Багусевіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багусевічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багусевіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францыску пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багусевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францісак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе знову зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багусевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багусевіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца. Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых, але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца ў вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганів названа по отрецензованим метрам юначим опусі про юначе кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочий верш «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже два дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэст, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейскіх вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водгук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара небездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.